Париж. Вчера и сегодня.
Никита Сарников.
В средневековом городе вывеска играла очень важную роль. И роль эта, в первую очередь, была не такой, какую она играет сейчас. Как пишет Фьеро, это было единственное средство различать дома в городе. Это был еще и способ украсить дом. Он также сравнивает первые вывески, а точнее знаки на домах города со своего рода гербами, как на дворянских замках, только поменьше, поскромнее. О важности вывески мы уже говорили. Приведем еще несколько примеров. Что читают на улицах города герои литературных произведений, оказавшись в новом для них, в незнакомом городе? У Гоголя Чичиков, кроме прочего, останавливает свое внимание, Гоголь, внимание читателей, на вывесках города. Цитируем. «Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то аршавского портного. Где магазин с картузами, фуражками и надписью «Иностранец Василий Федоров», где нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицеливающимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими в воздухе антража. Под всем этим было написано «И вот заведение». А описание Уильфа и Петрова города Н также не обходится без упоминания о вывесках. Более того, они играют очень важную роль в описании города Н. Цитирую. «Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими, с обвалившейся за маской окнами угрюмо, возлежали дубовые, пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее, циркулярный мастер Пьер и Константин обещал своим потребителям холю ногтей и андуля синьон на дому. Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской. За нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал порожавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску «Погребальная контора, милости просим». Эти два произведения разделяют почти столетия. В каждом из них характеристика своего времени. Ничто так не характеризует город, время, как его вывеска, ничто так ярко не характеризует эпоху. Например, лаконичная постсоветская еда. В Париже с момента своего появления вывеска играла роль опознавательного, отличительного знака дома. Профессиональный и коммерческий характер вывеска стала играть только в начале XIV века. Да и то, по словам Жана Фавье, таких вывесок было немного. Они весьма отдаленно указывали на какую-то социальную или экономическую роль или активность владельца дома. Более того, часто это было завуалированное или даже зашифрованное указание, и все больше потому, чтобы меньше платить налогов. Для горожан, в первую очередь, вывеска служила знаком, и по которому жители ориентировались. Если учесть тот факт, что первая попытка пронумеровать улицы относится к 1507 году, а утвердилась традиция только к концу XVIII века, а твердо существует с начала XIX, с 1804 года, то понятно, почему вывеска, я считаю, любое украшение дома, играла столь важную роль. Особенно в те времена, когда подавляющее большинство населения города не умело читать или писать. И сейчас можно встретить людей, которые в городе ориентируются по вывескам и очень обижаются, когда вывеску меняют. В обиходе часто как раз и возникала такая уже описанная нами ситуация условной деревни, где у домов нет номеров, и вас направляют, к примеру, к дому с петухом на крыше. Улицы средневекового Парижа как раз и были такой условной деревней, где нет номеров домов. Но есть весьма и весьма разнообразные украшения, их вывески, их лицо, их отличительные знаки, что по-французски определяется словом «enseigne». Первое место в классификации типов вывесок Фьеро отводит святым. Их было действительно много. Приват тоже на первое место ставит покровителей, защитников места, жилья, дома. А вот Фаве считает, что наиболее распространенное и важное явление для дома – это изображение экю. Экю – это гербовый щит. По его данным, таких вывесок украшений на улицах Парижа в средние века было великое множество. Первенствовало изображение герба Франции, но были и гербы Бургундии, Британии, даже Флоренции и Кёльна. На второе место можно поставить святых, которые также играли важную роль. Они покровительствовали дому. Это ангелы, Троица, Терновый венец, Дева Мария. До наших дней, например, дошло изображение святого Андрея, покровителя искусств. Его и сейчас можно увидеть в конце улицы, носящей его же имя, Сент-Андре-де-Зара. Далее следует изображение животных. Причем тут воображение парижан было неудержимым, не имело границ. Например, рогатый кролик, были львы, волки, павлины, сороки, соколы. Улица Змеи, ныне существующая, получила свое название от вывески. Такое случалось довольно часто. Иногда вывеска играла роль в определении названия улицы. Из них самая известная – это улица Кота, которая ловит рыбу. Она считается самой узкой улицей Парижа. Во всяком случае, именно так ее представляют туристам, хотя знатоки могут назвать и другие узкие улицы и тупики. Название, например, дорожной городской коляски «Фиакр», одной из первых, которые стали играть роль будущих городских такси, возникло из-за того, что на доме, где обосновался владелец, была вывеска «Ансень» с изображением святого Фиакра. По никому неизвестной причине хозяин этого дома выбрал в качестве покровителя святого Фиакра и таким образом обозначил, отметил свое жилище. Из-за этого даже возникло распространенное заблуждение о том, что святой Фиакр – это покровитель всех извозчиков, а теперь даже таксистов, хотя этот святой ничего общего с городским извозом никогда не имел. Более того, он был противником любого перемещения в пространстве. Словом, и тут вывеска сыграла свою опознавательную роль, и топографическую, и этимологическую. Первой самой старой вывеской Парижа считается вывеска на улице Галланд. Это каменный барельеф XIII века. Оригинал, отметим, находится в Лувре. На нем изображен святой Юлиан. Святой Юлиан – странноприемец, а также странноприемник, а также госпитальер, а также Юлиан Бедный, один из католических святых. На барельефе он изображен вместе с Христом и с женой. По легенде, этот святой по неосторожности убил своих родителей. Чтобы искупить вину, он решил все бросить и прийти на берег Сены вместе с женой, которая за ним последовала. Он решил построить больницу для странников и перевозил через реку всех, кто только пожелает. Однажды к нему в лодку попросился прокаженный. Юлиан не отказал ему и перевез его через Сену. На другом берегу выяснилось, что это был сам Христос. Он испытывал Юлиана на твердость данных им обетов. Христос простил Юлиану все его грехи. Эта сцена изображена на барельефе, где в лодке сидит Юлиан, Христос и жена Юлиана, которая, как все с удивлением отмечают, почему-то сидит на веслах. Здесь трудно сказать, почему владелец дома выбрал именно этот сюжет, хотя предположить много можно вариантов. Возможно, владелец дома работал перевозчиком на Сене, что, исходя из сюжета легенды, могло стать толчком к его выбору. Возможно, что своим покровителем он считал Юлиана Бедного, потому и выбрал сюжет. А может быть, держал он постоялый двор и принимал приезжих в Париж людей на постой. А может быть, свою роль сыграло соседство с церковью святого Юлиана Бедного, одной из самых старых в Париже. А может быть, просто во времена строительства или ремонта в руках у него оказался камень, который предназначался для церкви, но не случилось мастерам его приспособить, и достался он хозяину дома на украшение. Или же подобрал он его, когда викинги разгромили церковь в 1887 году. Вариантов бесчисленное количество, и все они имеют свою долю истины.